Говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час, у микрофона Дарья Жарова. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров».
Радио Свобода. Новости.
Главные новости в выпуске. Михаил Ходорковский помещен в штрафной изолятор. В Минске задержан тираж газеты, где была опубликована предвыборная программа кандидата от оппозиции. В Израиле вспышка птичьего гриппа. Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, отбывающий наказание в колонии, помещен на 7 суток в штрафной изолятор. Официальная формулировка — за употребление пищи в неположенном месте. В четверг для встречи с адвокатом Ходорковскому пришлось пропустить ужин, и поэтому вечером он решил попить чаю, сообщил в интервью «Радио Свобода» руководитель пресс-центра экс-главы ЮКОСа Максим Дбар. По его словам, администрация колонии не выполняет решение Верховного суда, признавшего незаконным правила внутреннего распорядка исправительных учреждений, согласно которым встречаться с адвокатами можно лишь в нерабочее время. Адвокат Михаила Ходорковского намерен обжаловать решение руководства колонии. В Минске милиция задержала тираж коммунистической газеты «Товарищ», в котором была напечатана предвыборная программа единого кандидата в президенты Беларуси от оппозиции Александра Милинкевича. На встрече с избирателями Милинкевич сказал:
«Общество политизируется. Такой активности не было с времен перестройки. Люди поверили в то, что могут быть перемены. Люди избавляются от страха»,
сказал Александр Милинкевич. С избирателями встретился и действующий белорусский президент Александр Лукашенко.
«Я вспоминаю советские времена, выборы, говорят, с одного человека один кандидат был и так далее. Но сколько было счастья и какой был праздник. Вот давайте мы людям сделаем праздник. Ну а те отморозки, извините меня, которые в Минске пытаются нам там немножко замутить воду, ну мы замутим так, что мало не покажется»,
сообщил Александр Лукашенко. КГБ Белоруссии считает, что оппозиция готовит силовой захват власти после президентских выборов 19 марта. В четверг в аэропорту Минска была задержана группа грузинских наблюдателей. Их обвинили в дестабилизации обстановки в Белоруссии. Госдума России приняла в первом чтении законопроект, упрощающий миграционные правила. В частности, документ отменяет практику ежегодной перерегистрации иностранных граждан, а постановка на учет возможна не только по месту жительства, но и по месту работы. Законопроект не поддержала фракция «Родина». Ее представители считают, что упрощать процедуру въезда стоит прежде всего для русских мигрантов. В Туркмении освобождены два корреспондента «Радио Свободная Европа» и «Радио Свобода», которые были арестованы 7 марта. Как стало известно, Мерет Хамадов и Джумадурды Авезов были приговорены к общественным работам по статье «Хулиганство». По утверждению властей, они призывали к акциям протеста против действий администрации районного центра Мары. Литва подала в Еврокомиссию официальное заявление о готовности вступить в зону евро с 2007 года. С подробностями корреспондент «Радио Свободы» из Вильнюса Ирина Петерс.
«Мы отвечаем всем критериям, предусмотренным Маастрихтским соглашением для стран, стремящихся ввести евро», заявил министр финансов Литвы Зигмантас Бальчитис. «Уровень дефицита и долга являются одними из самых низких в Европе», сказал он. «Единственный показатель, который может помешать Литве в ближайшее время вступить в зону евро, это уровень инфляции. Он составляет 2,7% и лишь на 0,1% выше Маастрихтского критерия», говорит глава литовского центробанка Рейнольдс Шаркинас.
На газ они выросли, но они не оказали значительного влияния на рост всех других цен.
Ответ Брюсселя на стремление Литвы уже с января будущего года ввести евро будет дан в мае. В июне на заседании министров финансов ЕС должно быть принято экономическое решение по этому вопросу, а в июле на саммите Евросоюза оно должно быть утверждено на политическом уровне. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Радио Свобода. Новости.
Никаких признаков отравления Слободана Милошевича не обнаружено. Таковы выводы токсикологической экспертизы, опубликованной сегодня Международным трибуналом в Гааге. В Белграде в Музее революции продолжается церемония прощания с экс-президентом Югославии. Похороны Милошевича пройдут в субботу в его родном городе Пожаревац. Бывший югославский лидер, обвинявшийся в военных преступлениях и геноциде, умер 11 марта в тюрьме Гаагского трибунала от сердечного приступа. В Сербии некоторые оппозиционные политики утверждали, что Милошевич был отравлен. В Израиле на птицеферму вспышка птичьего гриппа, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Иерусалиме Равшан Гусейнов.
Министерство сельского хозяйства дало указание уничтожить все поголовье домашней птицы на птицефермах в трех кибуцах на границе с сектором Газа. В Кисуфим речь идет о 200 тысячах кур и индейк, в Эйн-Гашлоша 66 тысяч, а в Нерит о 40 тысячах. По информации газеты «Гаарец», результаты лабораторных анализов, проведенных накануне, показали, что около 10 тысяч кур и индеек, найденные мертвыми в кибуцах, погибли от вируса птичьего гриппа. Об этом сообщили источники в Министерстве здравоохранения. Минздрав пока официально не объявил об эпидемии. Несмотря на это, по распоряжению ветеринарных служб объявлен карантин в 3-километровой зоне вокруг пораженных птицеферм. Входить в зону карантина разрешено только тем, кто там работает. Люди и автомобили, покидающие зону, проходят особую санобработку. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
В то время как на севере Ирака у города Самара продолжается крупномасштабная операция сил коалиции против исламских боевиков, в других районах страны не прекращаются акты насилия. 2 мирных жителя погибли, 4 были ранены в результате минометного обстрела вблизи военной базы США в 30 километрах к югу от Багдада. В другом районе, также к югу от столицы, взрывом заложенной у дороги бомбы убит один мирный житель и 4 ранены. В ходе операции в окрестностях Самары уже задержаны 50 человек, 30 из них отправлены в тюрьму. На субботу французские профсоюзы и студенты запланировали проведение массовых протестов против реформ в системе трудоустройства. В четверг в разных городах Франции на улицы вышли до 250 000 человек. В Париже произошли столкновения с полицией. В преддверии новых демонстраций президент Франции Жак Ширак заявил:
«Я призываю всех к ответственности. Демонстрации должны проходить мирно, с соблюдением всех норм порядка и взаимного уважения».
Президент Франции призвал стороны к диалогу.
Так называемый первый трудовой контракт – важный элемент в борьбе с безработицей. Он позволит создавать рабочие места для молодежи, которые в первую очередь страдают от проблем на рынке труда. Правительство готово к переговорам, и я лично готов начать этот диалог как можно скорее.
Сказал французский президент. И вернемся к главным новостям. Михаил Ходорковский помещен в штрафной изолятор. В Минске задержан тираж газеты, где была опубликована предвыборная программа кандидата от оппозиции.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Булгакова очень четко прописан внешний образ. Вот бере лихой, половина зубов платиновая, половина золотая, один глаз красный, другой вообще в пропасть куда-то глядит черный и так далее и тому подобное. Но если буквально придерживаться вот этих вещей, то получается детский сад.
Актер Олег Басилашвили, исполнитель роли Воланда в сериале «Мастер и Маргарита» об образе сатаны. Разговор с ним и другими специалистами в области демонологии минут через 25. Начнем же с другой темы. Портных теперь принято называть модельерами, дизайнерами, кутюрье. Если кутюрье живет и пользуется успехом в Париже, в Лондоне, в Милане, то его знает полмира. Но если ты гений и живешь в Киеве, то все равно ты останешься портным. И поклонников у тебя, как у изысканного поэта, 500, от силы 1000. Портного, которому посвящена передача Ирины Колесниковой, звали Герц Моисеевич Мепан. Но все называли его просто Герц.
В прошлом веке в Киеве был такой знаменитый портной Герц Моисеевич Мепан. Пьер Карден, когда увидел его коллекцию в Киевском доме модели одежды, спросил: «Кто делает эти прекрасные вещи? Это, наверное, очень молодой дизайнер? Дизайнеру 75 лет». Карден не поверил. Герц Мепан никогда не старел в своих моделях.
«Был очень тяжелый день»,
вспоминает Лидия Васильевна Авдеева, художник-модельер.
И этот день мы провели в его квартире. Вечером мы сели вот втроем, я, Таня и наш директор Светлана Сергеевна, в кухне за столом. Мы пили чай с мацой, и там был еще мед, так как Герц обычно угощал. И вдруг мы почувствовали, что он здесь, он с нами. Он был веселый, он улыбался, он был рад, что мы сидим за его столом и пьем чай. Как раз приближался его день рождения. В апреле, никто точно не знает, то ли 12-го, то ли 13-го, то ли 14-го, в документах там по-разному, ему должно было исполниться 80 лет.
В 2001 году.
Да, но Герц сказал: «Я не хочу его отмечать, этот юбилей, вы придете, а меня не будет». Так и получилось. В этот день, когда мы его хоронили, мы практически отмечали его юбилей.
Это человек, который с 6-летнего возраста был при портняжном деле.
Татьяна Владимировна Бобченко, искусствовед.
Он произошел из семьи очень известного варшавского портного, а вы знаете, что варшавская школа портняжного искусства была самой знаменитой в Европе. Большинство парижских портных происходили из Варшавы. Это была состоятельная, достаточно богатая семья. Герц рассказывал, что, выглядывая мальчиком еще из-под портняжного стола, он с восторгом наблюдал этих прекрасных дам, которые приезжали к отцу на примерки. Изысканные, красивые, благоухающие дамы. Он себя, кстати, и называл не модельером, не дизайнером, он себя называл портным. Он говорил, что если ты не умеешь правильно сделать петлю и пришить пуговицу на высокой ножке, ты не модельер. Отец его потом отдал Варшаве к знаменитому портному в ученики. Семья погибла вся в гетто, но его, так сказать, мудрый отец, Герц был не единственным ребенком. Почему-то отец посчитал нужным его одного, 18-летнего мальчика, отправить в Советский Союз в 1939 году.
Я не текал, я шел в страну коммунизма. Мечтал об этом.
Говорит Герц Мэппен. Фрагмент авторской передачи Виктории Андреевской.
Я не бежал от фашизма. Я был насыщен, что коммунизм спасет мир. Я думал, увижу большевиков, геркулесы такие. Нас встретили очень гарно, красиво. Тут же приютили, распределили на квартира. Кто видел портреты Ленина, Маркса, слезы сразу на глазах.
Он мне говорил, что эта страна, имея в виду Советский Союз, погибнет. Потому что здесь людей отучили трудиться. И здесь нет никакой конкуренции. Но вот когда она погибнет, вы тогда поймете, какой отвратительный капитализм.
Но их было, вот попавших в Союз, 12 мальчиков портных. И я в Ташкенте встречалась с одним из его друзей. Почти все вернулись. В Польшу, во Францию. Это была совершенно фантастическая встреча, потому что они не виделись 1000 лет. А Герц коллекционировал ножницы. Это был предмет его страсти. И у этого портного были вот эти старые ножницы, которые уже совершенно съеденные, тоненькие такие вот. И Герц все время возле них ходил и делал прозрачные намеки, что я хочу эти ножницы. Мы возвращаемся из театра, он мне говорит, ну ты себе представляешь, он мне не отдал эти ножницы. Он их так хотел, профессиональные его качества были настолько на первом плане, что, скажем, в Большом, когда мы в антракте там гуляли по фойе, он мог подойти и пощупать у кого-то платье. Там же иностранцев полно. Я говорю, Герц, что вы делаете? Он на меня таким детским взором смотрит. Говорит, ну ты же профессионал. Вот с тканями он общался, как с живыми людьми. Все начиналось именно с этого осязания.
Все добивались, чтобы у него шить.
Светлана Сергеевна Титова, директор Киевского дома модели и одежды.
Может быть, один раз в год его можно было заставить шить кому-нибудь из начальства. Он считал, что его главная задача – это делать коллекции. А Раде Гавриловне мы предоставляли возможность из коллекции выбрать себе все, что он хотел. Щербицкая Рада Гавриловна, супруга Владимира Васильевича. Например, когда пришла к нам Доронина, то же самое, Нани Бригвадзе, которые, посмотрев показ, умоляли, продайте вещи. Я говорю, Герц, разрешите продать. Он не разрешил, причем Нани его умоляла, что мне необходимо вот этот Кавказ. У него вещи были очень образные. Вы сможете повторить. Он говорит, нет, когда я повторю, я вам отдам.
Лидия Васильевна Авдеева, художник-модельер.
Мы не были представлены как персоналии за рубежом нигде. Мы представляли Украину, мы представляли дом модели. И, честно говоря, меня, во всяком случае, и его тоже до последнего времени это не волновало. Вообще, дословный перевод с французского «кутюрье» – это дамский портной. И Герц им и был. Но он от портного дамского поднялся до высот художника. Считается, что большинство модельеров – мужчины, потому что они ощущают женщину, и они лучше ее передают.
Он страшно любил женщин. Он был такой женолюб, и его женщины обожали. Несмотря на то, что внешне, если посмотреть на него, так вообще ничего достойного внимания нет. Но он завяжет шарф, оденет шляпу и преображается в голливудского актера. Колерина Ишуа, Колерина Ишуа, Вагодрица Диким, Колерина Ишуа, Колерина Ишуа.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Портной из Киева».
Я сделал первый костюм на мою любимую девочку. Отец был в восторге и плакал. И представьте себе, когда я в Ташкенте, молодой парень, 22 года, я делал изделия хуже, лучше, которые я делаю сейчас. Не быть профессионалом еще, но за счет энтузиазма, за счет сидения днем и ночью, не считался ни с чем. Его делали этим дамочкам. Они все влюблялись в меня. И немножко ложное мнение, что я Дон Жуан какой-то. Это все ложь.
А не правда?
Я все жизни считаю чудо природы. Но любовь только одна может быть настоящая.
С Ирмой Фердинандовной Герц Моисеевич Мэпен познакомился в Ташкенте. И в начале 50-х они переехали в Киев.
Ирма Фердинандовна из изумительной семьи. Она старше его лет на 12. Я спросила Герц, вот в этом парке. О, мы в этом парке в молодости гуляли. В этом парке вы ухаживали за Ирмой? Ну что ты, это она за мной ухаживала. Ну что, в него действительно были влюблены все его клиентки. А у Ирмы Фердинандовны была изумительная фигура. Он на нее шил, как на манекенщик. Она работала, по-моему, бухгалтером. Но кроме всего прочего, она вела все его дела. Составляла все планы его коллекции. Она писала сценарии под его диктовку. Она создала ему совершенно удивительный быт. Он был как ребенок, он ни к чему не прикасался. В доме он был гений, которому все было позволено. Конечно, он был идеалистом. В коллекции это видно. И вообще он стремился к совершенству.
В мире моды принято всех называть по имени. И Герц Моисеевич Мэпен для сотрудников Киевского дома моделей был просто Герцем.
Я за неделю до его кончины сделала последнюю в его жизни выставку, которой он был очень рад.
Татьяна Владимировна Бобченко.
Выставка была на весенней сессии женщин, входящих в дипкорпус Украины. Его модели я развесила в прекрасном зале с верхним светом, как картины, по стенам распластала эти пелерины, пальто, эти вышивки, эти прекрасные шляпы, прекрасные шарфы. Это Париж. Некоторые восклицали, это Италия. Некоторые говорили, это Лондон. Я к нему пришла, потому что он уже сам не выходил. Кстати, дом его был очень интересным. За многие годы, я бы сказала, десятилетия до популярности минимализма, Герц был истинным минималистом и в жизни, и в быту. Он всегда требовал, чтобы его окружали белые поверхности стен и на работе, и дома. Чтобы не было ни единой лишней вещи. На работе это были белые стены в моей мастерской, огромный, обтянутый сукном портняжный стол и фотографии его моделей. Почти то же самое можно было наблюдать у него в доме. Белые стены, минималистичный стол и соломенные стулья, большие прекрасные фотографы, в том числе Игоря Костина, фотографии его модели и стерильная чистота и немецкий порядок, потому что жена его, Ирма Фердинандовна, была немка. И на работе, и дома непременно проигрыватель. Он круглыми сутками мог слушать музыку.
В основном классическую музыку, но любил и Гершвина, и джаз. А вот эта Набука, это было его любимое. И когда мы договаривались, чтобы прийти к нему, еще не открыв дверь, он включал песню эту еврейскую из Верди Набука.
Он встречал чаще всего в узбекском халате под поясанным платком. Когда была жива Ирма, то Ирма накрывала стол. Это непременно был чай в узбекских пиалах и различные сладости. Но когда он уже остался один, он это делал сам. Или он тебе говорил, пойди на кухню, Золотко, он так говорил, Золотко, пойди на кухню, завари чай.
Давно оно было, в те добрые советские времена.
Игорь Костин, репортер.
У Герца Моисеевича был день рождения. И собрались в красном уголке, как раньше. Весь коллектив дома модели ищут Герца Моисеевича. А его нет. Сидит 500 человек. И мама Светлана Сергеевна, найдите Герца, где он? Он, наверное, у себя в лаборатории. И идут, действительно, он в домашних тапочках, старых тряпочных домашних тапочках с дырочкой на большом пальце, сантиметром на шее и кроит. Ему говорит: «Герц, вас там ждут». «Почему они меня ждут?» Он заходит в красный зал, говорит: «Что вы здесь собрались?» «Герц Моисеевич, мы вас ждем». «А чего вы меня ждете? У меня работа». «Герц Моисеевич, у вас сегодня день рождения». «Не может быть». Более украинистого еврея я просто в жизни не встречал. Это человек, который, оставаясь до мозга костей евреем, в своей работе символизировал эту страну. И когда однажды я предложил ему сделать материал для журнала «Украина», он говорит: «Что ты, Костя?» Я говорю: «Герц Моисеевич, меня зовут Игорь». Он говорит: «Ну хорошо, Костя, в Украине, о евреи, материал». Я не могу поверить в это. Был опубликован разворот в журнале «Украина». Шикарный разворот с фотографиями, с текстом. Ну, может быть, 80-й год, 79-й. Это первая публикация о Мепене на Украине. Герц не поверил. Он скупил в близлежащих киосках свою печать все, что там было. Ну, приблизительно 100 номеров. Разослал всем своим родственникам в Израиль, в Америку, в Канаду. И потом он звонит мне и говорит: «Костя, ты знаешь, все евреи плакали. Они не поверили, что я такой. Мне даже самому, ну, не верится». Его модели обошли все страны мира. И лишь когда он ушел на пенсию, был вынужден уйти на пенсию, потому что все развалилось, и дом модели развалился. У этого человека за душой не было одной гривны, одного рубля. У него была пенсия 59 гривен. Это почти 10 долларов. Человек, который обшивал практически всю знать страны, который делал удивительные модели, которыми восторгался весь мир.
Самое главное, я здесь живу. Живу здесь. Я патриот для прославления Украины. Это же народ достойный страны. Чем украинец хуже француза или англичанина? Чем? По красоте и лаконизму украинского народа костюма нет в мире. Гроши. Во-первых, просто буду сейчас откровенный, лично мне на хлеб не хватает. И кроме того, я хочу стать богатым, чтобы помогать людям.
Говорит радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Портной из Киева».
Светлана Сергеевна Титова, бывший директор Киевского дома моделей.
Один раз он был за границей, это когда мы ехали в туристскую поездку во Францию. Я дала 10 расписок о том, что я ручаюсь. Ну, все эти анкетные данные, вы же знаете, как это согласовывалось. Он не выездной был.
А что Париж?
У витрины Диора мы стояли, он все рассматривал. Он должен был изучить все. Но там, очевидно, существует какая-то автоматика, что больше там определенного времени стоять у витрины нельзя. Ну, а мы стоим полчаса, и вдруг опускается решетка, и мы чуть не остались там внутри этой решетки. У Герца каждая вещь была от кутюр. Но он сам стоял с утюгом в мастерской. Герц никому ничего не доверял, он все делал сам от начала до конца.
Как так получилось, что закрылся дом модели одежды, и все потеряли работу?
Его продали.
Кому?
Неизвестно кому. Подставным лицам. Это было в 93-м году. Ну, Герц рассуждал философски, что, очевидно, так должно быть, идет бандитское время.
Игорь Костин.
Он сидел дома и практически никуда не выходил. И он всегда звонил мне в половину первого, в половину второго ночи. И спрашивал: «Костя, ты еще не спишь?» Я говорю: «Герц, уже нет». «Костя, ты не знаешь, почему сейчас меня посещают такие гениальные идеи?» Я говорю: «Герц, а почему ты так говоришь?» «Ты знаешь, я вчера придумал такой триптих, посвященный евреям Израилю. Впереди идет маленький белый ребенок со свечами в руках, а за ним большая белая фата. И на заднем плане идут три красивые девушки, символизирующие Израиль». Он всегда как меня видел: «Костя, я должен тебе пошить пальто. У меня такой отрез для тебя есть. Я пошью тебе такое хорошее английское пальто. Тебе никто так не пошьет. Пьер Карден тебе так не пошьет». И каждый раз в течение 30 лет... И практически до последних дней: «Когда же я тебе пошью пальто, Костя?» Как-то ночью он мне звонит снова пол второго: «Костя, Я такое вечернее платье сделал. Ты должен прийти и его сфотографировать. Мир такого еще не видел. Бордовый шелк. Здесь огромная роза, испадающая длинное платье. И как ты думаешь, для кого я сделал? Для жены дипломата. И когда она была в Париже на приеме, видели только ее, больше никого. Он с меня не взял бы денег. И как я мог позволить себе у нищего гения пошить бесплатно для себя пальто? Но я поддерживал в этой идее Ругес Моисея. Через неделю мы встречаемся. Я должен тебе пошить пальто. Это было буквально за месяц до его смерти. Я думаю, что фактически он пошил мне это пальто в душе, вы понимаете? И практически в душе я ношу это пальто, сделанное любовью.
Когда Ирма умерла, он остался один. Раиса Захаровна Ильченко, она у него была мастером. И Федор Михайлович ей говорил, Раиса Захаровна, муж, они дружили домами. Ты обязательно должна Герцу приготовить обед. И Рая ему приносила каждый день обед. У нас несколько раз был разговор. Герц говорил, что я квартиру оставлю дому моделей, и там будет музей. И когда он умер, вдруг являются люди, которых никто не видел. Вы кто? Мы наследники. Раиса, которая все знала досконально, никогда в жизни никого из них не видела. И выяснилось, что да, таки есть завещание. Умер он в апреле, а завещание было оформлено в конце января. Это люди, которые никогда в жизни не принимали никакого участия в его жизни. Причем, когда мы с Раей остались, уже Герц лежал мертвый на столе, мы начали искать документы. Денег мы не обнаружили. Что-то рубль 80 или что-то. Я села на телефон, обзвонила всех знакомых, всех, кто имел с ним дело, и сказала, что надо хоронить, нужны деньги. Кто сколько может, давайте.
Мы очень любили сниматься в музее под открытым небом в Феофании. Там как раз такие символы, ну, которые подкрепляли, ну, как бы, Украину. Мы ехали всем домом модели, все девочки-манекенщицы, мы брали корзины с едой, с бутербродами. И это, ну, был как праздник. За все время, сколько лет я снимал, он никогда не хотел ехать. Он стеснялся этого. И однажды я вытащил его на съемку и снимал его в Киеве. Я приехал за ним на машинке, он уже с палочкой ходил. Он говорит, Костя, мы сегодня сделали съемку века. Я еще никогда не снимался. Но ты так сделал. Ты подари мне хотя бы одну фотографию, я пошлю моим родственникам. Я ему подарил очень много фотографий. Костя, я получил от них письма. Они снова плакали. И когда хоронили его, я последнюю публикацию о нем вложил в гроб. Герц, чтоб ты там успел почитать, потому что он так и не вычитал ее.
Мода беспротечная. Полгода и она меняется. А мои изделия модны всегда. Люди носят изделия сейчас, 50 лет, которые я сделал, и считаются модными. Я сделал очень много для того, чтобы изделие сидело красиво. Без усилий портного. Это мое изобретение, да. Но оно не оглашено.
Вы слушали передачу Ирины Колесниковой «Портной из Киева». Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Появление на выставке-ярмарке «Книги России» националистической литературы обсуждаем с Евгением Прошечкиным, председателем Московского антифашистского центра. Ждем ваших вопросов с 23 часов. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Главные новости коротко. Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, отбывающий наказание в колонии, помещен на 7 суток в штрафной изолятор. Официальная формулировка – за употребление в пище в неположенном месте. В четверг для встречи с адвокатом Ходорковскому пришлось пропустить ужин, и поэтому вечером он решил попить чаю, сообщил в интервью «Радио Свобода» руководитель пресс-центра экс-главы ЮКОСа Максим Дбар. Национальный банк «Траст» заморозил счета общественной организации «Открытая Россия». В банке утверждают, что платежи по счетам прекращены по требованию судебных приставов, сообщила «Радио Свобода» программный директор организации Ирина Ясина. В Минске милиция задержала тираж коммунистической газеты «Товарищ», в котором была напечатана предвыборная программа единого кандидата в президенты Беларуси от оппозиции Александра Миленкевича. В Ленинградской области застрелился солдат-срочник. Причина самоубийства выясняется. В Ульяновске прошли похороны солдата Марата Динулова, скончавшегося 5 марта в военном госпитале. Родители призывника уверены, что он стал жертвой дедовщины. Никаких признаков отравления Слободана Милошевича не обнаружено. Таковы выводы токсикологической экспертизы, опубликованные Международным трибуналом в Гааге. В Туркмении освобождены два корреспондента «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Мерет Хамадов и Джумадурды Авезов, которые были арестованы 7 марта. Госдума России приняла в первом чтении законопроект, упрощающий миграционные правила. В частности, документ отменяет практику ежегодной перерегистрации иностранных граждан, а постановка на учет возможна не только по месту жительства, но и по месту работы. В Тюмени в результате взрыва обрушились перекрытия в трехэтажном офисном здании. Погиб один человек, 6 пострадавших, в том числе 3 ребенка, госпитализированы. По предварительной версии, в здании, где расположен спортивный клуб, взорвался газовый баллон. Движение «Фатх», возглавляемое лидером палестинской автономии Махмудом Аббасом, отказалось войти в правительство, которое формирует радикальная группировка «Хамас». «Фатху» не удалось достичь компромисса по политической программе нового кабинета.
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». Продолжаем передачу. У него несколько имен. Его называют дьяволом, чертом, сатаной, Люцифером, иногда демоном. Он – воплощение злого духа. Еще он – властелин ада. Правда, в последние 200 лет он здорово сдал, почти утратил зловещие черты. Поэты романтики называют его изгнанником рая, печальным демоном. А в современной рок-музыке дьявол низведен до пародийного персонажа. Передача, которую подготовила Тамара Леленкова, посвящена образу дьявола, развитию этого образа, его изменению. Говорит автор книги о средневековой христианской демонологии Александр Махов.
Понятно, что были во всех мифологиях мира какие-то отрицательные персонажи. Но нигде вот это не было разработано с такой мощью, с такой глубиной, вплоть до каких-то вопросов, скажем, горячий он или холодный дьявол, что он чувствует, смеется он или нет. Это христианство, действительно. Собственно, для чего нужно зло вообще в мире? И для чего, опять же, ну, скажем, дьявол в храме? Вот это странная вещь. Вот здесь я нашел объяснение, нашел у Августина в знаменитом трактате о Граде Божьем. Находит совершенно неожиданное эстетическое объяснение. Мир прекрасен, как ода, как песня. А ведь песня, она украшена. Она украшена фигурами вот, риторическими. А какая самая прекрасная из фигур, пишет Августин, прекраснейшая фигура – антитеза. А для антитезы что нужно? Нужны противоположности. Один голос и второй, который отвечает на этот голос обязательно. Но что при этом любопытно, что вот дьявол остается на уровне украшения. Он не уравнивается с Богом, как два начала. Это была бы ересь страшная. Августин всегда с этим боролся. Конечно, дьявол, его нет вообще, он не существует в сущности, это небытие. Но можно украшать и не существовать при этом. Поэтому дьявол в храме есть, но он в маргинальных позициях храма всегда. Конечно, вы его не найдете в алтаре. Он именно в позиции, которая подобает украшению. Он на спинках кресел, на порталах иногда помещаются эти изображения. Они окружают снаружи здание по периметру сверху, но его не пускают как бы в сердцевину никогда. Самое первое, это, наверное, мозаика в Сан-Аполлинаре Нуово в Равенне, где он просто ангел. Он помещен в композицию, где Христос отделяет козлища от овец. И у него по правую руку у Христа хороший ангел, у ног, естественно, овцы. А вот с другой стороны темный, вот такой фиолетовый, потому что ведь он был сброшен не на землю, а в нижний воздух. Вот есть земля, потом нижний воздух, темный воздух. Он фиолетового цвета, темно-синего цвета. И эфир. Из эфира он был сброшен в этот нижний воздух. Он приобрел вот цвет фиолетовый, как фиолетовый рыцарь булгаковский. И в нем вот он носится бы из Китая. Так вот, сначала он человекообразный, вернее, он ангелоподобный. А потом некоторое время существует такая модель, ее искусствоведы называют эйдолон, где он представляет собой такую черненькую фигурку, рожки, ножки, ручки, и практически никаких у него особых нет примет, кроме того, что это черненькая фигурка. А потом где-то уже в высоком средневековье пышно расцветает вот та иконография, которую мы знаем. Какая ее основная особенность? Дьявол, в принципе, это существо, нарушившее порядок. Вокруг себя он пытается его нарушить, и у него все сдвинуто в нем самом. У него голова может быть где-нибудь в паху, лица могут быть на животе, на локтях, причем на самых вот этих местах подвижных. Но вот одна из доминирующих идей в этой демонологии средневековой – идея обмана. То, что дьявол обманывает, понятно. Но ведь и Бог должен его обманывать, и человек должен его обманывать. Происходит ведь в их отношениях то, что Амвросий Медиоланский называет «пиафраус» – благочестивый обман. По раннехристианским толкованиям Евангелия Христос постоянно обманывает дьявола. Скажем, воплотившись в человека, обманывает его и запутывает тем, что принимает облик человека, ну, совсем не похожего на Бога. И совершенно замечательно толкование вот этих знаменитых трех искушений. Ведь в средневековом понимании дьявол не знает, что перед ним Сын Божий. И смысл вот этих трех искушений в том, чтобы понять, кто это. И дьявол в полном недоумении, то ли Бог, то ли человек. И он подступает к нему с этими вопросами. Если ты Сын Божий, то там сделай то-то и то-то. И каждый раз Христос уходит от ответа. И вот такое наивное средневековое понимание. И даже уже когда он распят, все равно дьяволу не совсем понятно. И, как пишут все богословы единодушно, если бы он знал, что это Сын Божий, никогда бы он его не распял, не спровоцировал бы это распятие. И отсюда вот эта великая европейская традиция диалога вопрошения. Кто ты на самом деле? Так герои Достоевского вопрошают друг друга о своей сущности. Кто ты на самом деле? Как проникнуть сквозь личину и узнать, что там у тебя внутри? Вот это, мне кажется, одно из величайших открытий в этой демонологии. Это открытие много зла принесло, конечно, и много каких-то замечательных высот духовных, но это открытие неисследимой глубины в человеке, как мне кажется. Но вот система грехов. Понятно, что смертных грехов 7, да, но они человеческие. А ведь дьявол не на все грехи способен, хотя он и отец греха. Но он не может, например, пасть в грех чревоугодия, потому что он дух все-таки. Так вот, какие грехи дьявола? Их, наверное, только два. Первый – гордыня, конечно, да, он пал именно вследствие того, что возгордился, решил, что он сам себе творец. Уже очень любопытный мотив, который потом входит в культуру уже с положительным знаком. Это тема самосотворения, я бы так сказал, она впервые входит в культуру, пока с негативным знаком. Потом она отделяется от этого негатива, присоединяется к человеку, оценивается уже положительно. А второй грех – зависть. Вот Пав, он позавидовал тому, что человек будет вознесен. Очень средневековье любит симметричные такие конструкции. Вот дьявол, у него такое движение вниз, а человек должен совершить обратное движение вверх. И это две линии судьбы, как бы. Чем дьявол, в принципе, отличается? Он отличается геометрией своей судьбы. Он все время падает, он все хуже, он умаляется, он приближается к небытию, хотя не может его достигнуть никак. Но вот он все время движется вниз. Лучшие и самые сильные умы христианские всегда подчеркивали, что виноват всегда сам человек. Он виноват тем, что дает дьяволу войти и что-то сделать.
Рассказывает Александр Махов.
Уже у Клопштока в поэме «Мессиада» второй половины XVIII века дьявол впервые в истории европейской культуры, он впервые льет слезы. Вот это, наверное, самое главное. Утрата как бы вот этой симметрии, утрата вот этой материальности, утрата ощущения чуждости. Он чем-то становится нам близок. Он плачет, как мы, он раскаивается, как мы. Но, в общем, дьявол становится в каком-то смысле человеком. И, мне кажется, вот специфика демонологии теряется в значительной мере.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Тамары Леленковой об образе дьявола.
Слова Александра Махова подтверждает и актер Олег Басилашвили, сыгравший роль Воланда в нашумевшем недавно сериале «Мастер и Маргарита».
Воланд – это вымышленный персонаж. Я никаким мистическим его не считаю. Просто это человек, наделенный способностями, которых у окружающих его людей нет. Допустим, Вольф Мессинг был такой экстрасенс, гипнотизер во времена Сталина. Вот он обладал возможностью определять, где находится вещь, спрятанная, мысли других и прочее и тому подобное. То же самое и у Воланда. Воланд карает зло. Берлиоз, главный атеист Советского Союза, типа Емельяна Ярославского, типа того же Осип Брика, он карает этого человека тем, что посылает его под трамвай. Уничтожает это зло. Барона Майгеля. Кстати, у Майгеля был прототип. Он убивает на месте, как стукача. А остальных людей, мелких, ну, глуповатых, тароватых и так далее, типа буфетчика или там римского этого директора, он просто пугает. Вот что такое Воланд. А отнюдь не сатана, который зло вокруг себя сеет. Булгаковым написан остро чувствующий современное зло человек. Грустный человек, одинокий человек. Другой разговор, что у Булгакова очень четко прописан внешний образ. Вот берет лихой, половина зубов платиновая, половина золотая, один глаз красный, другой вообще в пропасть куда-то глядит черный и так далее и тому подобное. Но если буквально придерживаться вот этих вещей, то получается детский сад. Мы часто видим американские подобного рода фильмы, но такой обожествляемый мной актер, как Николсон или Аль Пачино, да, они играли подобного рода роли. Они пытались придать своим персонажам такие мистические черты, вот такого рода внешние, но это выглядело очень наивно. Представьте себе, сидит умный человек Берлиоз, сидит довольно умный человек бездомный, появляется рядом с ними на скамейке. Человек в берете с гусиным пером, с горящими глазами, золотыми зубами, вообще клацающий. Но они же не идиоты, они же поймут сразу, либо это какой-то опереточный актер переодетый, либо сумасшедший, либо... Понимаете, здесь обычный человек, который говорит с ними немножко с акцентом, потому что он только что приехал из-за границы. Когда? Сейчас. А где живет? Я не знаю, где я буду жить. В вашей квартире. То есть, почему с иностранным акцентом? К иностранцам в Москве того времени это было особое внимание. Во-первых, каждый из них мог быть шпионом. А во-вторых, нельзя было ударить перед ними лицом в грязь. Вот почему он избрал иностранный акцент. Про который забыл через две минуты и стал говорить на чисто русском языке. А потом опять вернулся к этому акценту, чтобы запудрить им мозги.
Рассказывает Олег Басилашвили.
Тут многие говорят о том, что вот этот образ навеян Сталиным и взаимоотношениями Булгакова со Сталиным, или Сталина с Булгаковым. Наверное, что-то есть, потому что Сталин была всесильная личность того времени, которую все боялись и боготворили. Конечно, и Булгаков был не чужд этого трепета. Просто-напросто вот та аура, в которой находился Булгаков и все мы в те годы, она в какой-то степени помогла ему ощутить вот это вот всевластие человека по имени Воланд.
В современной молодежной культуре образ сатаны получил новое музыкальное звучание. О сатанизме в стиле black и dead metal рассказывает музыкант и переводчик Михаил Дубравин.
Современные религиозные течения не удовлетворяют потребности, которые есть у человека в духовном поиске знания. И сатанизм – это своеобразная попытка добиться этого знания. Несмотря на то, что действительно ритуалы кажутся внешними и наносными, они привлекают человека, во-первых, за счет своей необычности. И вместе с тем есть некоторая тоска по ритуальности чуть ли не первобытной, средневековой. Это учение сатанизм. Интересно тем, что в нем превыше всего ставится даже не вера, а воля. И это действительно привлекает многих молодых людей. Воспитание воли в себе, отрицание рабской, как они утверждают, морали христианства. Телема, учение, которое проповедовал Алистер Кроули. Do what you will. Делай, что пожелаешь. Хотя, немногие знают, что это перефразированное святой Августин, блаженный Августин. Возлюби Бога и делай, что хочешь. В чистом виде ангелистический сатанизм не очень-то интересен. Потому что те, кто его исповедует, в большинстве своем подростки, особенно это в Норвегии, в Швеции, это скорее слова, чем действия и мировоззрение.
В какой-то момент стало особо популярно как раз использование в массовой культуре таких персонажей.
Здесь как раз действительно проявляется чувственность. То есть темная сторона человека ассоциируется с его чувственным началом. И, по-моему, именно поэтому в массовой культуре эти образы эксплуатируются. Атрибутика броская, основы, как кажется на первый взгляд, легко усвоить, многих это привлекает, но скорее это феномен поп-культуры. Есть две принципиально разные формы проявления сатанического в музыке. Первое, поверхностное, это заимствование неких атрибутов, и таким образом сатанизм становится проявлением поп-культуры. Черные плащи, клыки, грим, мрачное освещение. Музыкальная основа остается той же. По сути, это поп-музыка с перчинкой, с изюминкой. А второй способ проявления – это музыка, которую играют сами сатанисты. Уже лет 15 достаточно популярно такое течение, как black metal и death metal. Гитарная музыка, металлическая, гитара, настроенная ниже, чем принято. Много шума неразличимого, много атональностей и рычащий вокал. Очень часто он бывает неразличим. Даже названия группы эти пишут так, что их невозможно различить, приходится вчитываться в эти хитросплетения. В текстах превалирует сатанинская тематика, стремление к победе, к воле, отрицание христианских ценностей. Часто бывают и неглупые тексты, хотя в массе своей это прославление языческих божеств, предков, сатаны, а описание разных актов насилия, убийств, поджогов церквей, изнасилований. Шведы и норвежцы очень часто включают в текст своих песен мифологические мотивы. У них проснулся интерес к традициям своих предков, и у них причудливым образом смыкают сатанизм и языческий культ, и они в этом не видят ничего странного. И это вполне вписывается в концепцию мужественного сатанизма. Это очень агрессивная музыка и, вместе с тем, надо признать, дающая определенный заряд. И в современных условиях, когда эстрада существует на клише, равно как и многие другие направления, которые прежде считались андеграундными, сатанизм его с атональностью и ненужностью привлекает людей с нонконформистским вниманием мира. И музыка достаточно популярна. Особенно в северных странах и у нас. Пожалуй, музыка даже популярнее, чем сам сатанизм. На человека, совершенно неподготовленного к этому, музыка подобная оказывает впечатление давящее. И есть в ней положительный момент, как ни парадоксально. Эта музыка выбрасывает. Тебя из привычного понимания выбивает из колеи, а что ты будешь делать дальше, зависит только от тебя. Пожалуй, этим она цена. От человека зависит, на что он направит эту разрушительную энергию. На то, чтобы преобразовать себя, разрушить себя старого и преобразиться в каком-то новом облике, или направить это окружение вовне, в той же Швеции или Норвегии. Действительно, в году 97-м по этим странам прокатилась волна убийств, очень привлекает молодых людей, призыв к открытому волеизъявлению. В такой музыке есть мощное суггестивное воздействие, но она пробуждает демонов тех, кто к этому предрасположен, кто к этому готов. И поскольку в современном обществе этот запас нерастраченного насилия достаточно велик, то это лишь импульс.
Вы слушали передачу Тамары Леленковой об образе дьявола. Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Традиционная рубрика «Мои любимые пластинки». Рассказывает болгарский журналист Асен Гишаков.
Дело было где-то, кажется, в 72-м или 73-м году. В Софию приезжал знаменитый пианист Алексис Вайсенберг, и он играл Баха очень хорошо. Я знал, что он будет играть хроматическую фантазию и фугу, ре минор, и очень хотел его послушать. В то же самое время у меня была очень и очень большая любовь с одной девушкой. Мы с ней так чуточку поссорились в это время, когда он приезжал играть в нашей зале, Болгария называлась. И чтобы как-то уладить отношения, я ее пригласил на концерт. Встал там перед входом, начал ждать. Ее не было, не было и не было. Я знал, что хроматическую фантазию фугу Вайсенберг будет играть во второй части концерта. Так я всю первую часть простоял, ожидая эту девушку, а она не пришла. Я вошел в зал и прослушал великолепное исполнение Баха. Но девушка так и не пришла. Она просто ушла к другому. Мне было это очень обидно. Но все-таки это связывалось как-то с Бахом. Я стал бешено искать запись этого произведения. Мне казалось тогда, что если я найду запись, то, может быть, приглашу ее послушать где-нибудь, и все восстановится. К сожалению, это оказалось очень делом трудным. Никто записи не давал. В общем-то, я ее где-то 10 лет искал, эту запись, хотя девушку уже давно забыл. Наконец, я ее нашел. Каждый раз, когда я слушал хроматическую фантазию фугу в исполнении, скажем, того же Бренделя или Татьяны Николаевой, и вообще многие музыканты исполняют это произведение, у меня всегда всплывала эта нелепая история. Как-то внутренне мне казалось, что я жалел, что все так кончилось между мной и той девушкой, потому что я тогда уже был на грани того, чтобы предложить ей руку и сердце. Долгие годы вот эта музыка у меня была связана как раз с этим горьким воспоминанием. Я увидел эту девушку уже, конечно, зрелую женщину, года 3-4 назад, и, как сказать, пришло что-то вроде удовлетворения. Она сильно переменилась, мягко говоря, к худшему. Я тогда себе сказал, зачем ты все время переживал все это под музыку хроматической фантазии фуги? Вот видишь, на кого была похожа твоя будущая жена. София 70-х годов была, скажем, чистым, но очень скучным городом. Каких-либо развлечений у тогдашней молодежи не было. Конечно, мы слушали Битлов, Роллинг Стоунс и так далее, но это было не диссидентство в прямом смысле этого слова. Просто эта музыка была запрещена. Ее нельзя было ввозить, ее нельзя было играть на радиостанциях. И мы пользовались тем, что все-таки страна маленькая, там очень люди хорошо знают друг друга. Это не бывший Советский Союз. И мы общались с некоторыми детьми, членов высшей номенклатуры. Они оттуда с Запада пластинки приносили. Но мода на Битлз, на Роллинг Стоунс, на западную музыку как-то стала в то время чуть-чуть усыхать, потому что появилось что-то новое. Из Советского Союза стали приносить, правда, очень плохого качества, записи Галича, записи Высоцкого, записи Акуджавы. Компания, в которой я тогда был, этим очень интересовались. Вот там были такие песни, о которых только можно было мечтать в Болгарии. У нас не было своего собственного городского фольклора. Были какие-то люди, которые что-то играли, но песни были в большинстве своем то ли похабные, то ли очень такие плоские, невыразительные. В них не было поэзии. Тогда я и несколько моих друзей стали учиться играть на гитаре и петь эти русские песни. довольно скоро образовалась такая солидная компания. Регулярно собирались, ну, конечно, понемножку выпивали, играли эти песни. Это были люди, которые знали русский язык. Мы понимали, что в них содержится, какое там сопротивление власти. И мы приняли эти песни как свои, потому что мы считали, что когда мы их поем, мы якобы сопротивляемся нашей власти. И вот однажды мы попали к сыну одного из членов высшей номенклатуры. Он то ли был кандидатом в члены ЦК или кандидатом в члены Политбюро, я не знаю. И ему якобы привезли из Советского Союза новую пленку высокого качества, где мы ожидали услышать новые песни Окуджавы, Галича, Высоцкого и подобных. После хорошей выпивки мы стали петь песни. В основном это были частушки с такими непечатными словами. Потом мы пели раннего Высоцкого, блатного. В это время, когда мы вовсю разошлись, вошла его мать. Женщина, она, насколько мне было известно, была этого старого закала, про который говорили, что вот, мол, сталинисты. Она сказала: ребята, я очень рада, что вы здесь, у меня дома. Только нельзя ли как-нибудь потише? Мы, конечно, перестали орать, я взял гитару и спел Окуджаву, песню про Александра Сергеевича Пушкина. Она послушала и сказала: вы знаете, это прекрасная песня. Я говорю: почему она вам понравилась? Как почему? Так это же русская песня. Это замечательно. Вот надо больше русских песен петь, а не всех этих упадочных западных влияний и все такое. Вы же знаете, там такие слова есть. Не очень лестно о власти. Мы очень позабавились, потому что она искренне верила в то, что если ты поешь что-то русское, то это обязательно очень правильная идеологическая линия соответствует, и вот так и надо дальше. Ну, знаешь, Игорь, я, наверное, лет 20 не прикасался к гитаре. Голос у меня никудышный. Ну, в свое время это не имело значения. Дай мне, пожалуйста, вот. Ну, как там слышно?
Я кланяюсь низко познанием морю безбрежному. Разумный свой век, многоопытный век свой любя. А все-таки жаль, что кумиры нам снятся по-прежнему. И мы иногда все холопами числим себя. А все-таки жаль, что кумиры нам снятся по-прежнему. И мы иногда все холопами числим себя. Былое нельзя воротить, выхожу я на улицу, и вдруг замечаю самых арбатских ворот. Извозчик стоит, Александр Сергеевич прогуливается. Ах, завтра, наверное, что-нибудь произойдет. Извозчик стоит, Александр Сергеевич прогуливается. Ах, завтра, наверное, что-нибудь произойдет.
О своих любимых пластинках и песнях рассказывал софийский журналист Асен Гишаков. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фреца, подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Уже 12 лет мы проводим мирные переговоры.
В белорусских визах отказано в основном литовским консерваторам.
Под видом выборов в стране готовится попытка силового захвата власти.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Иран бросил вызов международному сообществу.
Мне и моей семье угрожают расправой за мое выступление за границей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Человек – существо совершенное, но хрупкое. А современная жизнь далека от идеалов платоников, да и любых других. Но победив болезнь, мы возвращаемся к здоровью. А победив незнание – к мудрости. И видим жизнь ярче, чем до болезни. Программа «Ваше здоровье» по субботам с 13 до 14 для тех, кто считает, что жить стоит. И что болезнь следует вылечивать, а не умело терпеть. Те же, кто занят днем, могут услышать повтор программы в воскресенье в час ночи. Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.